首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
倒酒喝。
啊，表妹，
倒酒喝。
啊，表哥，
你喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好, в эфире Лавайка, 198 выпуск, у микрофона Александр Мойси Мальцев,
Сергей Литвин
и Алик Криской по пахуху. Да, нам остается два выпуска до 200-го, ужас. Так.
Как отметим, какие планы?
Клевый номер Яудиупа.
Да, Яудиупа тоже хороший номер, действительно. Я не знаю, слушайте.
Он что-то значит в космологии, нумерологии?
Ну, разбогатейший обязательно, типа, ну, я. То есть я. Ну, Дю, вот прям вот скоро уже совсем разбогатеешь.
Ну, я очень сильно надеюсь, ты подводишь к теме пожертвований.
Да. Ну давай, Сань.
Не, ну я сначала хочу сказать, что у нас обложечка есть от Степана из Телеграма. Это свежие обложки. Вот mm-hmm. наш слушатель из Телеграм прислал нам целую пачку обложек, там 5-6 штук, и мы сегодня выбрали одну красивую такую. Вот, спасибо Степану и всем остальным, кто отправляет обложки.
Mm-hmm. Спасибо.
Да. Вообще, кстати, я вот это давно, я давно не слушал подкасты вообще в целом, да, и снова вот начал. Начал их прослушивать и недавно подписался на Лавайкаст.
На Лавайкаст?
Да. И послушал наш последний, ну или предпоследний выпуск. Ну, надо сказать, что... Нет, надо сказать спасибо большое нашим слушателям, что они терпят нас, нам что-то еще жертвуют, потому что с собой я, по крайней мере, крайне недоволен. То есть надо лучше готовиться, лучше...
Есть куда стремиться.
Лучше говорить, да. Да. Но зато у нас есть вот эти пожертвователи, и они нам... дают денежку, которая уходит часть звукорежиссеру, да, и я думаю, это нам больше позволяет там сконцентрироваться, ну, по крайней мере, мне лично, да, чтобы там не обрабатывать подкасты, а больше там времени на подготовку. А, вот, и кто же нам пожертвовал? Давайте начнем.
Давай.
Значит, биткоин, да, анонсировали, что у нас был запущен кошелек, и на него пришло на данный момент 3 доната. Сатоши, да. В общем, сейчас я посчитаю нули. Значит, 0,8 тысячных, это то есть 3 нуля и восьмерка. Ну, пожертвовал анонимус, потому что биткоин, криптовалюта, тут никого не видно, да? Потом пришло еще 2 пожертвования по 0,6 тысячных.
Ну да.
Да, в общем, в общей сложности у нас где-то там 60 юаней.
Ну это не клево, можно купить пивка уже
на биткоин.
Я попробую, да, в какой-нибудь прийти к шифлу.
Криптобиткоинами заплатим за криптопиво. Да.
Да. На Патреоне за неделю к нам подписался только пока один человек, это Диана, она подписалась на $1.
Спасибо большое.
И да, спасибо. И в итоге у нас 16 патронов на $92 в месяц, которые жертвуют.
Mm-hmm.
Вот. Да, и еще 3 последних пожертвования. Это, значит, 50 юаней от Юрия Новичадский, ну, который частично я потратил на батарейки для этого диктофона уже.
Пошли в дело деньги.
Да, диктофон. Да. 98 рублей на Лавайкаст от слушателя, который нам прислал, кстати, один из вопросов на эту тему. Мы потом его будем зачитывать, обсуждать. И 490 рублей, последнее пожертвование на данный момент на Лавайкаст. Спасибо за ваш труд.
Да, ну действительно, мне тоже иногда бывает стыдно, что вот люди нам деньги жертвуют, а мы сидим просто балаболим. Вот труд ли это? Но зато приятный труд. И действительно, даже удивительно, что кто-то нас слушает, ставит нам какие-то лайки, присылает вопросы, комментарии, а уж тем более жертвует деньгой. Я попытался
своему сыну
объяснить, что вот жертвовать деньги. Он такой: жертвовать деньги вам? Зачем? Почему? Но я ему долго объяснял, не знаю, что он понял.
Папа, ты бедный, что это?
Да.
Да. Да, вот, кстати, про iTunes мы затронули. Я хочу еще последнее сказать, что... пожалуйста, те люди, которые слушают нас на айфоне, на iOS, через iTunes, пожалуйста, потратьте 2 минуты, чтобы поставить нам оценку в iTunes. Это помогает остальным людям находить наш подкаст в топах. Вот.
Да. Да, ну что, ну переходим, что ж, переходим к новостям.
У нас сегодня какое меню? Может быть, ты, Алик, анонсируешь, что мы сегодня? Новости, тема?
Ну, у нас смесь, да. Дело в том, что, с одной стороны, мы хотели вам рассказать о каких-то самых последних событиях. С другой стороны, не то, что их мало. Нет, конечно, события есть. Но нам поступили довольно интересные вопросы, которые, конечно, не прям на злобу дня. Поэтому мы несколько расскажем тех событий или вещей, которые вот сейчас происходят. Поделимся нашим мнением по этому поводу. А потом... поговорим о таких общих моментах тоже. Ну, то есть у нас будет плавное перетекание из новостей на тему Лаовай рассуждает про Китай. Что лучше, что хуже, как помогать людям, как китайцы, что делают хорошо, что не делают плохо и прочее. Ну, я думаю, что слушатели будут, наверное, скорее порадованы такой смесью, потому что если только новости, это может даже в какой-то момент и быть утомительным или неактуальным.
Да, кстати, было бы интересно послушать фидбэк вот для такого формата, как вот такой у нас. Надеюсь, он получится. Ну что, первую какую новость, какую тему? Ты хочешь, чтобы я анонсировал мою поездку?
Ну, да, давай, во-первых, свою новость, действительно, потому что она нашим слушателям будет как раз вовремя, если не ошибаюсь, если подкаст выйдет вовремя.
Окей, хорошо. Я буду в Москве с 27 марта по 31 марта, то есть через 2 недели. И я еду туда с одной целью, с одной главной целью, это рассказать лекцию для Яндекса, для Яндекс.Дзена, такой сервис новостей и рекомендаций. Я буду рассказывать там про китайских интернет-селебрити. Про Ванхунов, да, Ванхун, про которого мы часто в Лаовайкасте, кстати, упоминаем, они герои наших новостей. И я постараюсь там быстренько рассказать и на примерах показать, даже будет видео и какие-то там фоточки, презентация, в общем, как они живут, как они зарабатывают, поскольку это очень выгодная и прибыльная вещь, вот, что они делают, как набирают популярность и как они до этого докатились. Вот, будем много чего обсуждать. Алик, ты тоже будешь в Москве, но мы с тобой не пересечемся, правильно?
Ну, мы с тобой как раз не пересечемся, потому что я буду на следующей неделе в Москве, тоже буду читать лекции, но я думаю, что наш подкаст выйдет, когда как раз это будет происходить. Я буду в разных местах читать. Я думаю, те, кто следят за магазиной, тоже увидели анонсы. Но я вернусь как раз, и ты полетишь. То есть мы с тобой не совпадем в нашей столице, к сожалению.
Понятно, ну да, жаль. Ну, надеюсь, зато, может быть, какие-то слушатели Лаовайкаста придут на лекцию и послушают. Я ссылочку на анонс этой лекции в шоу-нотах оставлю. Да, ну, кстати, чуть-чуть я могу рассказать, что вот именно с целью для подготовки к этой лекции я окунулся в мир Ванхунов и сам решил им даже стать, и завел, значит, такой видеоблог, который я назвал «Лаовай найпа хэсяо тудо». «Лаовай найпа», знаешь такое выражение, Алик? «Молочный отец». Или Серега, может быть. Серега, может быть, слышал, кстати. Потому что Серега довольно, мне кажется, хорошо подходит под определение молочного отца.
Да?
Да, но молочный отец – это... Ну, найпа – это молочный отец, то есть мужчина, который вот больше времени проводит с детьми, чем женщина, чем жена, чем мать. Поэтому вот называют найпа, да. Ну и лавай найпа и хэсяо тудоу, потому что я своего сына иногда называю картошкой, сяо тудоу, батата, там на разных языках, и выкладываю небольшие видео, которые там, ну не знаю, там 1000 просмотров, просмотров, 500 просмотров, это, конечно, еще ничего, но вот выкладываем такой, значит, эксперимент, видео раз в день. Ну, надо сказать, что вот выкладываем на разных платформах, и сейчас мега популярная платформа в Китае, ну, приложение, которая называется Douyin, да, Douyin. Там вот такие короткие видео от пользователей, которые могут туда накладывать всякие спецэффекты, музыку. И это очень сейчас в Китае, то есть, ну, таких видео просто завались. То есть, ну, народ смотрит, там, это бесконечная лента, человек листает, ставит лайк, да, но это просто люди как бы на камеру там бесятся и что-то делают. Вот, я вам рекомендую слушателям и вам тоже установить и посмотреть, как все выглядит. Вот. Так что я на нем тоже, и меня вы там тоже увидите.
Ну, Саня, а ты, кстати, поделишься ссылкой на свой влог про молочного кормящего отца? Или...
Обязательно. Обязательно.
Да-да-да.
Поделюсь в шоу-нотах.
Да, давай-давай. Мне тоже будет очень интересно посмотреть. Конечно, все, что связано сейчас с новыми технологиями, влоги и прочее. Интересная тема. Я думаю, в какой-то момент... Тоже надо будет в Лавайкасте тебе рассказать более подробно про ванхунов, про людей, которые едят лапшу перед камерами, и сколько бабла они зарабатывают за свою такую карьеру видеовлогеров. Ну, действительно интересно.
Деятельность, да.
Да, вот это действительно интересная тема. Но я думаю, что после... Слушай, может быть, кстати, ты лекцию будешь записывать на видео, точнее, Яндекс, обычно, я знаю, они записывают на видео, и обязательно тогда потом выложи это, потому что очень интересно будет посмотреть и послушать тебя.
Хорошо, постараемся.
Ну что, тогда у нас первая новость, да, такая официальная. Ну что, тема сегодняшняя номер один, хотя, конечно, она уже к тому моменту, когда Лавайкас выйдет, не будет такая актуальная, это насчет изменений Конституции в Китае, и как у нас-то преподносится, что председатель Си будет править всю жизнь, то есть все китайские съезд народных представителей проголосовал за изменение Конституции. Если наши слушатели смотрели замечательные фотографии, там видно, что 2957 человек проголосовали за, 2 против и 3 воздержались. Конечно же, наверное, интрига для русского человека состоит в том, кто были эти 2 против. Да? Я слышал уже такие версии, что один из них был сам Си. Он как бы из скромности проголосовал против. Не, ну это, конечно, все шутки.
Ну, скорее всего, да. Я думаю, скорее всего, он правда.
Да, но...
Не, ну я сколько, насколько я знаю, там же 2 срока не только для Си, а еще для кого-то. То есть там 2 человека.
Для секретарши Си?
Чуть ли для премьер-министра, то ли, ну, еще для кого-то. То есть там не только один Си. Вот, поэтому вот этот второй человек, наверное, тоже.
Нет, ну, слушай, нет, я, кстати, не знаю, еще 2 человек, но действительно, мне кажется, вся эта тема, она чуть-чуть раздута, особенно, конечно, и у нас, потому что ложится в нашу тему выборов, но на самом деле, в принципе, если бы Си Цзиньпин хотел править дольше, чем 2 срока, у него для этого и так были инструменты, действительно, то есть пост китайского президента, он важный, конечно, но он относительно недавно был введен, да, и...
Церемониальный, он, да, он такой, номинальный.
Ну, он, понимаешь как, он, если мы скажем церемониальный, это тоже неправильно, это не как немецкий, например, там, президент, да, вот, потому что, в принципе, и не как английская королева, тем более, потому что занимает, в принципе... Человек, который правит, да, страной. Но чисто теоретически, конечно, Си мог оставить кого-нибудь на этом посту в качестве такой фигуры марионеточной свадебного генерала, а самому оставаться генсеком КПК, которая, конечно же, по-прежнему является ведущей силой и основным стержнем китайского государства.
И насколько я понимаю, там 3 поста, да, то есть один вот этот вот президент, второй это, да, генсек КПК, а третий пост это глава, ну, военнокомандующий.
Да.
Главного военного совета. И насколько я помню, когда Ху Цзинтао приходил к власти, Цзиньпин как раз отдал ему вот этот пост президента, в общем, а он оставался председателем КПК и главнокомандующим довольно долго, да, довольно долго, и это объясняли тем, что идет смена элит, И это как бы гарантия того, что все пройдет как бы
гладко, да.
Без сучка, без задоринки, да.
А сейчас я видел как раз, китайцы обсуждают, почему Си остался, потому что он устроил же эту борьбу с коррупцией, он как раз вычищает за Цзян Цзиминем всех родственников, всех друзей, там, которых он рассадил на всех постах за годы своего управления.
Да.
На Лао Цзяна.
Слушайте, ну, в принципе, эта тема, она такая ёмкая. Кстати, я бы советовал нашим слушателям посмотреть, что пишут. Есть у нас ребята, которые действительно являются экспертами такими, да, которые эту тему копают. Вот Вита Спивак и Тимур Умаров, они опубликовали статью. Я думаю, что в шоу-нотах тоже мы ссылку эту дадим. И они как бы рассказывают о том, вообще, кто кроме самого Си Цзиньпина в Китае на вершине власти находится, что это за люди, как они связаны с самим Си. Спойлер такой, что они с ним связаны по предыдущим работам и по даже там по его молодости. Вот. А кстати, слушайте, да, если говорить, такой... вот все эти новости, они же все-таки должны иметь какой-то личный для нас резонанс. Вот я скажу, у меня есть один довольно важный бизнес-проект, он связан с пищевыми продуктами. И вот у нашего важного тоже поставщика в провинции Фуцзянь, давно еще, то есть, в принципе, эти фотографии висели на стене давно еще, когда вот Си Цзиньпин был действительно партсекретарем Фуцзяня, он просто приезжал на фабрику, ну, это нормально для партсекретаря, и там фотографировался, потому что владелец фабрики, он был тоже важным благотворителем, он такой тайванец, и как бы там тоже школы за свой счет строил, то есть, там вот эти все фотографии, как они там все там сидят с Си Цзиньпином, который еще молодой, вот, ну, и не, так тоже прикольно посмотреть, да, и ты знаешь, что эти фотографии их не повесили вчера, там, да, например, ну, там, не повесили их 5 лет назад, когда Си стал, то есть, они давно действительно там висели. И вот получается, что то, что было в 90-х годах, когда он был, соответственно, в Фуцзяне, вот сейчас это уже один из самых важных людей.
Приобрело.
Да, один из самых важных людей планеты. И ты, в принципе, вот через такую микропризму тоже это видишь, да, вот, что да, вот.
Это называется «Сфотался Си», когда до того, как это стало в трендом, да, ты еще успел. Да. А слушайте, вот про выборы ты упомянул, вы так как пойдете на выборы голосовать? На Кипре, в Словении, там как, или в Москве, или вы на это...
Я пока не знаю, то есть я пока не знаю, может быть, мне легко довольно проголосовать, здесь есть такое почетное генконсульство России в Лимассоле. Вот, мы можем пойти и проголосовать. Но я пока не уверен. У меня где-то 50-50.
Ну, это чисто по личным причинам, там, типа, есть ли смысл или нет смысла, ты так?
Нет, себя, или... насколько я буду занят просто, потому что...
Да, это воскресенье, вот таким... Серега.
Нет, а я как
целый
раз...
Целый день.
Нет, у меня жена уезжает в командировку, я как раз буду молочным папой.
Найпа!
Да, поэтому я, если, ну, как у меня получится там это сделать, то, ну, схожу. Если нет, то не схожу.
Ну, в Словении тоже просто проголосовать. Здесь будет участок на территории консульства. Я точно туда поеду, потому что моя жена будет голосовать. А вот сам я буду голосовать или буду детей держать на руках и рассказывать им про священные гражданские обязанности. Не знаю, не решил, если честно, конечно, потому что у меня, ну, это же совсем у нас политические вопросы тогда, я думаю, наверное, нет смысла их в лавовой касте обсуждать, но я такая двоякая позиция, даже троякая, в общем, я не знаю, на какой стул садиться, на кого ставить, с кем фотографироваться.
Понятно с вами все. Ну, тут есть, кстати, новость, связанная с... Не с выборами, но с ВСНП, который состоялся. Ну, тоже выборы китайские, как бы, да, сказать. Серега, может быть, ты нам расскажешь про нее?
В Пекине в рестораны разрешено пускать одновременно не больше 10 иностранцев. Ресторанам и кафе в районе Удакоу на севере Пекина выдано предписание следить, чтобы посетителей одновременно находилось не более среди посетителей одновременно находилось не более 10 иностранных граждан. Полиция Пекина совершает регулярные рейды в течение дня, чтобы удостовериться в соблюдении указаний. Это связано с усилением мер безопасности во время проведения очередной сессии в СНП, которая продлится до 22 марта. Полицейский контроль всегда становится строже в период проведения различных политических мероприятий. Ведется наблюдение за оппозиционными активистами и предотвращаются любые возможные протестные акции. Но в этот раз внимание обратили и на иностранных студентов.
Слушайте, ну...
Ну, на самом деле, пока я говорю, ну, вот это позавчера, по-моему, да, вот эта новость про... прошла. И что меня немножко удивило, то есть она была везде, но везде была, был один и тот же, одна и та же фотография с какой-то пиццерии.
Да.
Вот. И если взять Удакову, сколько там вообще этих заведений, да, на Удакову. Вот. И больше ни с одного ресторана никакой бумажки не прислали.
Вот. Ты думаешь, это черный пиар?
Нет, это красный пиар, Саня, это красный пиар.
Просто одного источника, да, для публикации каких-то таких новостей, мне кажется, маловато. Ну, можно как-то, наверное, если это, эту тему развивать, да, с, ну, вот, будучи репортером, например, там, ну, или каким-то там корреспондентом, можно было просто оторвать задницу, да, съездить на Удакову и поговорить с несколькими ресторанами, что там вообще происходит.
Не-не-не. По фоточке, я согласен, фоточка как бы одна, но все равно в новости, я вот не знаю, полностью там читал, нет, там, кажется, упоминаются слова других, то есть есть ссылка на остальных этих владельцев ресторанов.
Ну, да, но они нигде не вывешивают, получается, то есть один единственный ресторан вывесил вот эту вот картинку, вот, а все остальные, в общем...
Нет, потому что, да, ну, мне понравилось, что там вот в полной новости, да, там чисто такой вот, когда решили, репортеры решили обратиться в полицию, в полицейский участок, довольно чисто так по-китайски полиция ответила: какой запрет, никакого запрета нет, чё, кто приходил, мы не приходили, это Зимакев. Тем не менее, вот несколько вроде представителей ресторанов в этом районе Удалково, они подтвердили, что им в устной форме сказали там избегать скопления вообще людей, чтобы не было у них очередей, не было много толкучки, много народу в ресторанах, и особенно там, чтобы много иностранцев не сидело вместе.
Ну, слушайте, ну я, это, конечно, тоже не вопрос, там, верю, не верю, но я думаю, что это вполне логичная тема, потому что... Действительно, в Китае каждый раз, когда там сессия в СНП, то закручивают гайки, и в интернете, как мы говорили, там с VPN начинают более активно бороться, и в реале тоже, я думаю, в центре Пекина вообще, честно говоря, больше 3 нельзя собираться, я помню, на Тяньаньмэне, по-моему, действительно, там, если ты идешь даже семейная группа, больше 3 человек, то могут уже подойти и просто как бы там вежливо поинтересоваться, почему у вас так много.
Кто кому приходится.
Ну вот, кстати, проинтересоваться, я очень часто видел в Шанхае, например, в метро, когда полицейские спрашивают документы у каких-то китайцев. То есть это, ну, очень часто можно встретить. Мне ни разу вообще не задали вопрос, хотя я, в общем, нарушитель в Китае, там я паспорт с собой никогда не таскаю, в общем, обязан. Вот, и ни разу вообще в Китае меня не останавливали, не спрашивали вообще, кто ты такой, вот, и куда ты идешь. А китайцев тормозят регулярно.
Ну да.
Да, согласен. Иногда высыпают эти менты, и они проверяют. Причем я вот в Шанхае помню, просто смотрят на эти шифенджены, да, задают какие-то вопросы. Вот я в Ханчжоу видел, что у них сейчас появились такие девайсы, они просто.
А давно уже сами. И в Шанхае, да, они уже несколько лет, да. То есть шифенджен берут, и полицейский, ну он же зачипованный шифенджен. Да. И полицейская, ну, да, специальная, да, машинка, он проверяет, как, ну, нелегально. Как то, что шимпанжен реально настоящий. Да, потому что в Китае очень распространены вот эти вот фальшивые шимпанжены.
Слушайте, а вы видели такую новость? Мне кажется, она настоящая, я думаю, это действительно в ближайшее время уже будет на всех перекрестках и улицах страны, когда полицейский стоит, и у него очки с девайсом, который ему прям сразу тоже проецирует информацию, обрабатываемую компьютером, да, то есть теоретически он просто может смотреть смотреть, ему сразу будут говорить, вот идет такой-то, вот идет такой-то, у него там неуплаченный, не знаю, счет за электричество, там, вот идет там мамин хуй, и он там, не знаю, в прошлом сидел за избиение жены.
Сибиряк.
И прочее, да, то есть, в принципе, это же уже...
Ну, я думаю, логично, да, технология как бы одна есть, а тут плюс Google Glass еще к этому присоединить, тем более Baidu тоже разрабатывает подобные девайсы, вот тебе и...
Да.
Шлем.
Да даже и шлема не надо, в принципе, стоит полицейский в темных очках, да, а ему сразу туда вся эта информация валится, то есть сразу идентифицируются те, кто проходит мимо. И, ну, это вот к той старой новости, про которую мы говорили, что на фестивале пива в Циндао, да, там сколько-то, 20 с чем-то человек поймали, которых давно искали. Ну, в общем, нас ждут, конечно, очень интересные времена. А возвращаясь к теме иностранцев в Китае, слушайте, мне на самом деле все равно интересно скорее следующее, что вот при... том, что говорят, вот в Китае там гайки закручиваются, прочее, ну, то есть, как бы такая тоталитарная страна и прочее, но, конечно, иностранцам все равно, мне кажется, вольготно. Хотя, вот интересно, слушайте, не далее, как сегодня, тоже принесу такой личное наблюдение, не далее, как сегодня, просто для своего одного клиента тоже смотрел информацию, а он турок, да, ну, то есть, ему надо, возникли проблемы по бизнесу, надо съездить в Китай. На самом деле туркам очень тяжело попасть в Китай. То есть им реально визу делать тяжело в Китай. И вот эти транзитные визы, которые есть.
Политические причины, наверное, да?
Ну, теоретически, слушайте, Турция вроде тоже не Иран, да. Ну, это же китайцы никогда тебе не скажут прямо. То есть, ну, Турция.
Турция, кажется, признает Восточный Туркестан и.
Ну,
поэтому у них.
Подожди, какой Восточный Туркестан? Разве? Такого, мне кажется, не может быть. Во-первых, его не существует. Ну как? Она может... Китайцы могут говорить...
Синьян,
не, ну это... подожди. Ну, во-первых, такого просто такой темы нет. Погоди, я могу очень сильно ошибаться, но это ж не то, что есть какой-то... Как Палестина, которая, условно говоря, там заявляет, что он существует и требует признания. Мне кажется, такого нет. То есть, есть какие-то сепаратисты... Там террористы, их, может быть, китайцы обвиняют в том, что поддерживает Турция, я не знаю, но
да вряд ли, потому что турки, они же борются, с курдами, и вот они к этим сепаратным всяким разговорам очень чутко,
да.
То есть турки, они против сепаратизма, насколько я знаю.
Мой друг китаец, вот, Алик, мы вернемся к твоему турку, но мой друг китаец был, когда в Турции с коллегами, он вообще плевался, говорил, что турки в них бросали бутылки, ругались на них матом, они шли просто по площади, им прилетела бутылка чуть ли не в голову. И
потому что китайцы,
вот,
типа, да?
Друган рас... Да, потому что китайцы, да, и, как бы, говорят, уматывайте свой Китай. И именно вот именно за отношение, что якобы Китай как-то так или иначе притесняет мусульман.
Слушай, ну это интересная тема, мне понятно, я думаю, что в мусульманском мире это циркулирует, конечно, что там, не знаю, китайцы запрещают бороду носить мусульманам и прочее. Там это действительно очень интересная тема, конечно, там Китай, Синьцзян. Но как бы на государственном уровне я не представляю себе, чтобы Турция там шла на какой-то конфликт, а все-таки, знаешь, там Турция, ну, член НАТО, да. То есть, повторюсь, не то, что прям, не знаю, какой-нибудь Иран или какая-нибудь там вообще там бедная, не знаю, Венесуэла, да, хотя, кстати, еще надо посмотреть, какие отношения у Китая с Венесуэлой, наверное, хорошие отношения, но, в общем, туркам не дают транзитную визу, которую дают жителям больше 50 стран, или там чуть ли не там под 90 стран список, которые могут, если транзитом летят, получить там на 96 часов или на 144 часа безвизовый въезд. Турки в их число не входят. Вот. Но это к тому, что в Китае интересна вообще тема расизма, и мы, наверное, в какой-то момент ее затронем, да, Сань?
Да, надо найти какого-нибудь...
Расиста?
Гостя будет.
Найти китайского скины.
Расиста, уйгура, я не знаю кого-то. Их собрать, их в один подкаст.
Да. Слушай, а что ты вот написал, что Яндекс заблокировал статью про негров в Китае? Ты в наших подготовительных записях написал про это. Хотя бы скажи пару слов, потому что я не знаю,
довольно просто... У нас в магазете вышла статья о расизме в Китае, это перевод, точнее, статьи из «Экономиста», кажется.
Да.
Да, из «Экономиста». Там как раз рассказывал, как на ежегодном вот новогоднем концерте, да, как он, Чунцзе Ванхуй, показывали-то довольно такой скетч где угорали над африканцами, ну, в стиле «ну тупые» и так далее. Ну, в общем, про это можно там почитать подробнее. Я, значит, эту статью публиковал в нашем канале на Яндексе, Яндекс.Дзен, да, там, и почему-то автоматически эта статья заблокировалась. То есть я опубликовал ее в Яндексе, то есть я смог ее отредактировать, нажал «Опубликовать». Я вижу ее в списке статей, но когда я кликаю на нее, ошибка 404, то есть страница не найдена. Я написал в службу поддержки, написал в Твиттер, но была пятница вечера, и мне ответили только в понедельник. Яндекс сказал, что их механизм, искусственный интеллект как-то распознал в этой статье, я не знаю что, но в итоге ее сам заблокировал.
Подожди, такая рекурсия классная, то есть заблокировали статью за расизм, в которой говорится о расизме. Интересно, подожди, заблокировали за расизм по отношению к китайцам или по отношению к неграм, да.
Да, на русском ресурсе. Ну, в общем, вот, да, это довольно странная история. Но ее разблокировали, и довольно немало просмотров, там несколько тысяч просмотров у этой статьи, так что кому интересно почитать про отношение к африканцам в Китае, вот я тоже ссылочку могу оставить.
Да, да, ну, опять-таки, нам заметка на будущее, я думаю, интересно будет поговорить на тему расизма. Конечно, русские сталкиваются там в гораздо меньшей степени, действительно, ребятам из Африки им приходится в Китае часто не сладко, ну, потому что китайцы есть тоже своя градация иностранцев, да, и конечно, интересно было бы. Вот
Черные братья там занимают не самое первое место, как я понимаю. Ты это хочешь сказать?
Да, да, да. Но это очень интересная тема, и надо подумать даже, с кем на нее можно пообщаться, на эту тему, и под каким углом, потому что, конечно, она тоже тема, в которой легко сбиться либо на неуместное зубоскальство, или на наоборот, знаешь, там, пытаться сгладить вообще все острые углы, и типа кажется, что в Китае 56 меньшинств, все там танцуют в своих замечательных одеждах, вообще китайцы всех любят, помогают африканцам, и, в общем, свет толерантности сосредоточился на Поднебесной, что, конечно, не так тоже. А у нас следующая новость, да? Ну, она такая трагичная. Бывший российский футболист Владимир Герасимов скончался, попав в дорожную аварию в Китае. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта. 28-летний Герасимов, ехавший на скутере, попал под автомобиль. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшим помощи. В последующие 2 часа мужчине также никто не помог. Герасимов скончался. В клубе отметили, что родные погибшего собирали средства на доставку его тела в Москву. Вот такая грустная, конечно, новость. И она грустна еще в, не знаю, вдвойне, втройне, в четверне, потому что это, конечно, не изолированный инцидент. Ну, по статистике, тут, конечно, вины Китая нет, по статистике это всегда происходило и будут происходить все эти дорожные аварии и прочее, но регулярно появляются случаи, когда кого-то сбивает, кто-то оказывается в коме, в больнице со страшными переломами или просто прощается с жизнью, то есть это тема, которая с нами была и боюсь, что останется, да?
Но, ну да, но...
Ну вот тут мне интересно...
Надо ее, я думаю... осветить, как я, по крайней мере, предлагаю в двух моментах. Uh-huh. Одно, что тут пишется, что человеку никто не помог, скрылся с места преступления, ну, то есть происшествие – это одно дело, то, что никто ему не помог в течение 2 часов – это один вопрос, почему, да, а другой вопрос вот именно, когда наши соотечественники, ребята там из бывшего СССР тоже попадают в беду в Китае, это довольно тоже, ну, нередко случается, как бы вот именно какие-то, может быть, мы можем случаи вспомнить, и что происходит, как помогают, как бы вот два момента я предлагаю обсудить.
Да, ну вот я со своей стороны просто хочу сказать еще, что прочитав эту трагическую новость, я вспомнил другую новость, которая уже десятилетняя давность, на самом деле, ну не новость, происшествие. Это был очень знаменитый китаист Наиль Ахметшин.
Наиль Хасанович, да.
Да, да, он тоже погиб вот таким страшным способом. И...
Его причем сбил велосипедист,
да,
вообще,
да, да, в Пекине. Он просто шел по улице, его сбил велосипедист, он упал, ударился. В общем, прям где-то недалеко от Гугуна. То есть такая трагическая смерть китаиста в центре китайской столицы, ну, которая, конечно, не укладывалась ни у кого в голове, но да, надо быть аккуратным в Китае, конечно, и даже велосипедист может послужить орудием такого проведения. Да, ну, возвращаясь к теме, слушайте, про то, что они оказывают помощь. Это, мне кажется, в Китае сейчас особо, ну, распространенная ситуация, когда боятся оказывать помощь.
Да, да.
И мы, кажется, даже что-то читали на эту тему, рассказывали в каких-то предыдущих выпусках, но я думаю, стоит напомнить.
Да, это еще и потому, что, ну, во-первых, конечно, в целом, если брать китайский менталитет или китайское отношение, конечно, к людям такой определенной градации, кто находится внутри круга, кто находится вне его, конечно, китайцы менее склонны помогать незнакомым людям. Это действительно так, да. Плюс, вот тоже там последние 10 лет постоянно в Китае появлялись статьи, которые, потому что они не запрещены цензурой, они очень расходятся вирально. Вот всякая тема, там, не знаю, там шел по улице, увидел, что бабушка упала, помог ей встать, а она сказала, что это он меня толкнул, там, состригла несколько тысяч юаней, или там заставила отвезти в больницу, состригла там деньги на операцию. То есть, вот такие темы, там, я помню, которые ярче всего в Китае гремела, это.
Кажется,
бабушка, которая упала
какой-то
с автобуса, там, ну, когда выходила, ей там.
Да. Вот эта история, имя этого человека, вот, который помог и потом попал в неприятную ситуацию, что его самого обвинили во всех там, да, то, что он чуть ли не уронил бабушку и там сломал ей руку и ногу, и потом вылечил всю семью за свой счет, бабушки семью, да. Вот его имя, я сейчас не могу вспомнить, там, ни Цзыган, ни что-то, ну, как бы его именем сейчас называют все вот эти случаи, когда кто-то там симулирует, да, или там зовет на помощь, а потом обвиняет вот, спасателей, грубо говоря, своих этих, да, в своем горе. То есть его именем даже сейчас называют.
Да. Плюс, видишь, конечно, опять-таки, очень тяжело отказываться от каких-то этико-моральных суждений, но реально, в Китае, наверное, если ты упадешь на улице, меньше шанс, что тебе придут на помощь, чем скажем, в Европе, да, я не знаю, как, опять-таки, тоже, конечно, все зависит от того, если как ты одет, наверное, и прочее, но мне кажется, даже хорошо одетый человек, вот просто будет идти, например, по Пекину и упадет на улицу, не, ну, то есть не бомжового вида, мне кажется, если он будет хорошо даже одет, меньше шансов, что к нему подойдут, чем если он это сделает, не знаю, там, в Нью-Йорке или в Париже или в Москве. Ну, я могу ошибаться, но, как бы, на уровне вот опыта прожито в Китае, я бы сказал, что статистически меньше шансов, что тебе придут на помощь в Китае незнакомые люди.
Где-то, наверное, позавчера был случай, я с ребенком, ребенок в коляске, значит, иду, перехожу, ну, еще не перехожу, жду на светофоре, значит, свой зеленый свет, и тут слышу сзади, как бы, все таки о, что-то, ну, там, ну, какой-то вскрик, оборачиваюсь, вижу, на земле, на асфальте упал дедушка, там, какие-то там сумки, в общем, у него что-то там разлетелись, очки упали, но вся толпа, как бы, его, грубо говоря, вот так окружила быстро, то есть не поняла, что произошло, он как-то там споткнулся или упал, но никто не захотел помочь. Я тоже такой маленько рванул в его сторону, ну, как бы не рванул, но у меня коляска, я на перекрестке, там пока свет, но все равно никто не подошел, не поднял, то есть дедушка сам встал, очки одел, сумки собрал и пошел. Ну, как бы, а тут мы готовимся к этой новости, и я думаю, вау, это как бы эффект прям в это, прямое действие. Да, то есть,
ну, то слушайте, есть, ну, никто еще, делает, да, еще надо же упомянуть, что реально в Китае, по большому счету, медицинское обслуживание платное, да, то есть у тебя очень большой шанс, что если ты привезешь человека в больницу, он скажет, у меня нет денег, то больничный персонал скажет, ну, ты там, если ты хочешь, чтобы мы ему помогли, ты внеси залог или заплати. То есть, в принципе, да, вполне, особенно если ты видишь, что человек там из социальных определенных классов или там старый человек, ты реально можешь, конечно, оказаться в такой ситуации, когда ты отвезешь его за, ну, там, на своей машине. Или... А таксисты, кстати, многие, мне кажется, тоже не захотят везти человека в больницу. Ну вот, да, в Китае лучше, конечно.
Ну, кстати, да, то есть наши соотечественники, когда тоже попадают в такие ситуации, там, поехали в больницу, что случилось, и же сразу, как бы, ну, не на счетчик ставят, но там, как бы, деньги сразу требуют. Не так, что тебя сначала вылечат, а потом тебе счет выпишут. Да. Обычно, как бы, вот сейчас надо сделать тесты, о, сейчас надо сделать этот анализ, о, теперь делаем у тебя там аппендицит, делаем операцию, вот зачисли вот эту сумму, и тогда мы тебе сделаем там операцию. То есть начинается сразу такой, ну, я ничего против не имею, но как бы, да, деньги требуются сразу.
Да.
И в связи с этим, вот как бы, подходя ко второму подпункту этой новости, да, то есть что, ну, люди, если там, не знаю, какие-то серьезные травмы или какие-то заболевания, то есть довольно часто, вы, ребят, тоже прожили там в Китае по 20 лет, вы, наверное, тоже сталкивались вот с таким понятием, как сбор средств там на лечение какого-то соотечественника, или там, я не знаю, кто-то попал в аварию, или лечение просто какое-то там заболеваний. Вы вообще вот как, я не знаю, к этому относитесь? Вы сами там помогали, помогаете, или думаете, что это...
Пока жили в Китае, конечно, помогали. И очень часто, ну, довольно часто происходили такие случаи, до сих пор, наверное, происходят, когда, да, кому-то нужны деньги, объявляют сбор средств, там. Одно время мы на полушарии этим занимались, потом, когда появился WeChat, сейчас там, не знаю, Миша Дроздова, жена Саши, по-моему, она очень активно занимается вот этими всеми делами, и у них группа в WeChat, и вот когда что-то такое происходит, они помогают. Но там на самом деле там не только все упирается в деньги, там очень часто упирается это все в, ну, кому-то надо сидеть там, например, с человеком, который получил травму, ну, еще какие-то такие, то есть, может помочь не только деньгами, а, ну, какими-то действиями личными, вот, и они помогают, они молодцы.
Да, ну, кстати, на полушарии очень хорошо работала тема сбора средств для тех, кто попал в разные такие сложные ситуации. И люди очень хорошо откликались, в принципе, мне кажется, особенно в начале средства даже собирали обычно больше, чем это требовалось. Вот. Да, видите, ну, сейчас получается, мы уже не в Китае, уже, конечно, я тоже так не слежу за этой темой пристально, хотя я думаю, что потому что людей наших будет в Китае все равно все больше и больше. И, конечно, я думаю, таких случаев тоже будет все больше и больше. И, наверное, тем, кто неравнодушен, стоит обратить внимание на тоже русский клуб Шанхай, действительно, вот организация соотечественников, потому что, знаете, та ситуация, когда пока тебя жареный петух не клюнет, ты такой ходишь беззаботный, да, а потом раз что-то случается, и ты такой думаешь, блин, а к кому обратиться, да, или вот, ну, я помню тоже в свое время очень много же там было разговоров, зачем вообще это нужно, какие-то соотечественники, какие-то организации, что за ерунда и прочее. Но повторюсь, вот это, мне кажется, ситуация, когда кто-то попадает в плохую ситуацию, да, она, извиняюсь за такую тавтологию, да, но она реально, она жизненна. Все ходят под одним небом, и статистически на кого-то это выпадет. Поэтому я еще раз хочу сказать, что те, кто все-таки в Китае находится, нас слушает, ну, не поленитесь для себя хотя бы даже посмотреть вообще, что это такое, то есть, что вообще есть действительно из организаций соотечественников или каких-то, ну, не знаю, то есть другие спасательные варианты, которые у вас, то есть, к кому вы можете, если что, обратиться, потому что всегда может потребоваться помощь.
Да, с другой стороны, я просто хочу сказать, что лучше, да, если вы хотите кому-то помочь или там вам нуждается помощь, лучше вот через какие-то такие организации, наверное, это все делать, да, потому что все-таки сейчас в WeChat'е, ну, опять же, с одной стороны, все упрощается, там очень легко перевести кому-то деньги, да, весь этот контакт, он сужается. Раньше надо было там идти в банк, делать какой-то перевод-счет. Но сейчас именно из-за того, что это все очень легко и просто делается, немало мошенников в том же WeChat'е, которые, грубо говоря, могут брать там настоящие объявления о настоящих людях, да, которым требуется помощь, но там подменять либо QR-код, либо менять там номер счета на фотошопе и распространять. Поэтому, ну, мне сейчас довольно трудно. Я там в нескольких группах WeChat, и у меня очень много людей в WeChat'е, и я смотрю в моментах там в неделю по несколько случаев разные люди, вот реально там ребенку требуется на лечение, вот попал в аварию тоже какой-то мужчина в Нанкине, ему собирают деньги. То есть таких сообщений довольно-довольно много, и иногда затрудняешься, как бы, что выбрать, ну, не развод ли это, или там вообще настоящий ли это счет, как бы, так что тоже проверяйте. Возможно, русский клуб Шанхай там поможет как-то,
ну, да,
в этом плане.
Да, да, да. Да. Ну что, но мы все-таки, ну, будем надеяться, что с нашими слушателями все будет хорошо. И хотя грустные новости тоже иногда надо слушать тоже, чтобы помнить о том, что все в мире изменчиво. Ну а мы переходим к следующему вопросу. Я думаю, Серег может его озвучить. Хотя у нас, подождите, это же у нас аудио вопрос, да, который давно уже у нас был.
Да.
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 Ну что?
Давайте я вам его включу.
Давай.
Здравствуйте, уважаемые ведущие Лавайкаста. Меня зовут Михаил Тарасов, из города Риги, Латвия. У меня следующий вопрос. Какой город, по вашему мнению, является лучшим для проживания в Китае? Гонконг или Шанхай? И если бы у вас был выбор, поехали ли бы в Гонконг, Шанхай или в какой-то другой город? Или остались бы в Шанхае? И почему? Спасибо за внимание.
Вот такой вопрос от Михаила Тарасова. Ну, мы все в Шанхае пожили, хотели бы мы понаехать в Гонконг. Мне кажется, у вас были такие, нет, варианты, вы не рассматривали? Алик точно, мне кажется, был.
Я точно, ну, я точно, понимаешь как, я так скажу, то есть я однозначно, если бы у меня в свое время была такая возможность, особенно, знаете, когда было, хотелось, когда очень хотелось поехать в Гонконг, все-таки, наверное, в начале вот 2000-х, потому что был все-таки контраст большой с Китаем, и плюс в Гонконг надо было очень муторно получать визу, это было сложно, то есть не было еще вот этого безвизового режима, и поэтому запретный плод, ну или не запретный, а плод,
поэтому хотелось.
Плод, который тяжело достать, да, он был особо вожделенным. И в Гонконг хотелось, то есть, безусловно, мне хотелось туда поехать. Но я никогда не мог там найти работу, то есть, я не решился из-за дороговизны этого города в свое время, я не решился, знаете, просто взять, вот поехать и уже там искать работу. Я думал, что вдруг я что-нибудь найду, вдруг будет какое-нибудь предложение, или вдруг там по бизнесу придется туда переехать. Но не случилось. Наверное, к сожалению. В принципе, я с удовольствием бы пожил, потому что в Гонконге, мне кажется, совершенно особая ситуация. По-прежнему это, конечно, уникальный город, и, ну, в нем есть что-то такое, что прям вот за душу трогает, такая-то смесь очень старого Китая, мне кажется, там осталось гораздо больше от старого Китая, чем в каком-либо другом месте, да, и все современное, то есть смесь получается у тебя прошлого с будущим, востока с западом, где-то британских положительных моментов, где-то китайских положительных моментов, космополитизм, то есть, ну, я бы, наверное, сказал так, при прочих равных, вот если бы мне сказали, куда бы ты поехал, да, вот абсолютно, не знаю, там, экономически будут такие же условия, ну, я бы, наверное, выбрал Гонконг.
Окей, Аля, Серега, ты?
Ну, я никогда не выбирал, в общем, у меня Шанхай такой всегда был самым любимым китайским городом. Вот. Я не то что подумал, я, в общем, сравнивал, а если уехать в Гонконг там пожить, но по-большому я не видел очень большой разницы, ну, как бы вот эти вот современные все дела, они, в общем, ну, и в Шанхае, в общем, чабудо, вот, но насколько я разговаривал с несколькими своими друзьями, которые жили в Гонконге, они просто говорили, что, ну, если ты хочешь жить так, как ты в Китае живешь, в Шанхае, расслабленно, то, чтобы так жить в Гонконге, надо, ну, там, грубо, в 5-7 раз больше зарабатывать точно совершенно. Вот. И я просто подумал, ну, а в чем прикол? В общем, и сейчас... И вообще Гонконг... Мне Шанхай все-таки нравится больше именно... Ну, как, если брать вот этот современный вообще остров Гонконг, да, Кулун, и сравнивать его с центром Шанхая, то, ну, Шанхай все-таки порасслабленнее. Ну, и китайцы там порасслабленнее, там... Человеческие отношения, они как-то более теплые, по-моему. Даже если считать, что Шанхай, он такой далеко не самый теплый город в Шанхае, но по сравнению, в Китае, но по сравнению с Гонконгом, он такой более все-таки какой-то родной, и китайцы какие-то более понятные, приветливые. Вот. Потому что Гонконг это все-таки такой, ну, особенно остров Гонконг, ну, он такой муравейник такой, все куда-то бегают, плюс там жарче. И реально, ну, как бы мне не хотелось никогда уехать в Гонконг. Да, может быть, если бы была такая жизнь, да, где-нибудь там на острове Лантао, там где-нибудь там в коттедже с семьей, море рядом. И работа бы это позволяла, можно было поехать. Но, с другой стороны, так жить в Гонконге, ну, какой смысл? Тогда лучше, наверное, уехать, можно куда-то в Европу, где можно так же, в общем, жить. И, ну, наслаждаться вот этой всей природой.
И не сильно напрягаться.
Не сильно напрягаться. Поэтому я вот, в общем... Mm-hmm. Ну, так, они, безусловно, оба города очень космополитичные. И у Шанхая, и у Гонконга, и, безусловно, свое лицо так, ни с чем не сравнимое. Но вот yeah. Шанхай мне был, как всегда, более, наверное, симпатичен.
Серег, ну, кстати, я хочу сказать, что сейчас вот этот гэп, да, вот эта разница между тем, что нужно для того, чтобы хорошо жить в Гонконге и Шанхае, мне кажется, уменьшилась. Я имею в виду цены.
Ну, за конечно, да, Шанхай стал дороже.
Да, за исключением жилья, может быть, да. То есть, по жилью еще разница, наверное, какая-то чувствительная. А по тратам ежедневным, мне кажется, уже...
Да, уже, мне кажется,
почти один в один. Наверное, да, учитывая, что сейчас гонконгский доллар получается дешевле юаня, да, все равно. Ну, то есть, уже, ну, такая-то ситуация более сравнимая. Но. Сань, ну а ты что скажешь на этот провокационный вопрос?
Ну, я, наверное, кратко, потому что моя позиция, она скорее ближе к Сереге, то есть я, ну, реально, как бы, мне Шанхай нравится больше, а вот все минусы Гонконга Серега отлично перечислил, то есть я под каждым подпишусь, то есть мне тоже немножко не нравится, как бы я согласен, у Гонконга есть свое лицо, свой дух, он прикольный, то есть там есть и своя культура, и какой-то дизайн, да, то есть, ну, все такое, то есть, но тем не менее, вот компактность, камерность, да, некоторых моментов, все довольно так узенькая и маленькая, и вот этот муравейник, который Серега писал, ну, немножко, да, это напрягает, мне кажется, и народ там сильно-сильно больше погружен в работу, чем там, я не знаю, какие-то в другие наслаждаться жизнью и так далее. Мне кажется так. Поэтому Шанхай, мне Шанхай. Ну, не знаю, потому что я Шанхай тоже привык, наверное. Сейчас мне не хочется там постигать кантонский диалект там или что-то такое. Разбираться во всех этих.
Ну да, ну, в общем, ладно, слушателям, да. Получается, мы выдали 2-1, да, то есть такие ответы чуть-чуть разные, но думайте сами, решайте сами, в общем, иметь или не иметь, или Шанхай, или Гонконг. Да, ну что, у нас чуть-чуть времени еще есть, не так, кстати, много, как мы хотели бы, наверное, да, но...
Ну, может быть, возьмем либо четвертую, либо пятую, ну, что-то одно, мне кажется.
Давайте тогда четвертую тему возьмем, и на ней, наверное, я бы сказал, давайте лучше так, четвертую и шестую, потому что они коротенькие, а пятая, она такая обширная тема, да?
Давай. Ну, давайте начнем с четвертой, да.
Да.
Пришел вопрос от Павла. Павел, который нам пожертвовал денежку 96 рублей. Значит, он написал, что было бы интересно узнать из первых уст о том, как, собственно, зарождался частный бизнес в Китае, как происходило первичное накопление капитала и так далее, как изменялась бизнес-культура китайцев. Ведь частично это происходило на глазах таких старожилов Китая, как вы. Вот такой вопрос. Ну, что, Алик и Серега, вы старожильнее меня? Вы, наверное, там застали шальные 90-е, малиновые пинжаки с карманами, или что там у китайцев было?
Ну, я хотел бы сказать, что это тоже вопрос, наверное, на целый такой выпуск. Пусть, кстати, слушатели нам скажут, интересно послушать такие реминисценции на тему того, как раньше было... лучше или хуже. Нет, наверное, все-таки сейчас тоже прекрасно. Сейчас точно не хуже, чем было раньше. Но я как бы и помню китайских предпринимателей еще с 90-х годов. И, в принципе, со многими из них поддерживаю до сих пор и бизнес-отношения тоже, ну и человеческие отношения. Могу сказать, конечно, что все-таки китайцы, вот предприниматели, они, конечно, вызывают какое-то глубокое уважение из-за того, что они смогли очень-очень в таких непростых, на мой взгляд, тоже условиях выжить, потому что конкуренция здесь очень большая. поддержки от государства, многие из них особо не получали. И они смогли построить заводы, то есть это не то, что они торговали, знаешь, там купил-продал. Вот это, кстати, то, что меня сразу в Китае поразило в 90-х годах, отличие, да, когда у нас там бизнес это был, привез шмотки, продал, или там сникерсы перепродал, а в Китае там люди делали заводы. Я видел действительно, как строят заводы буквально, ну, в Гуандуне особенно, там четыре колонны ставят, натягивают между ними брезенты, какой-то станок ставят, начинают там клепать. Вот, поэтому, конечно, уважительное у меня отношение к китайским предпринимателям. А по поводу зарождения, да, то есть первичное накопление капитала, слушайте, ну, я думаю, оно не было преступным в основном. То есть, оно было именно таким, что, ну, да, серое, но серое с какой точки зрения? Да, там не платили налоги все, это точно, безусловно. Вот, то есть оно было серое, но серое с поощрения властей. То есть я бы сказал, что, наверное, самый большой криминал в Китае, вот бизнес-криминал, это был, конечно, нелегальный импорт чего-то, да. То есть, ну, я знал людей, которые в свое время импортировали машины на Хайнань, тоже нелегально. Вот. Кстати, в том же Фудзяне это же была тоже огромная бизнес-империя, тоже по там нелегальным импортам. В принципе, до сих пор очень много продуктов питания в Китае завозится через такие серые схемы. Да, но вот мне кажется, там не было такого бандитизма, не было такого, что типа украл деньги там где-то, да, там распилил государственное предприятие и вложил в свое.
Алик, да. Это ты про импорт, то, что что-то заграничное в Китае, а вот то, что... А то, что вот китайцы, не знаю, там огромное количество фейка или какого-то довольно такого низкопробного ширпотреба.
Да, да.
Ну, в основном фейк, да.
Слушай, вот ну это да, да. Тоже. Ну, конечно, я, видишь, я получается, такой, у меня уже понижены этико-моральные или социальные стандарты, да. То есть я не считаю это за преступление. Нет, конечно, если, наверное, подходить с современным лекалом из Соединенных Штатов, то ну, все воры, все грабители, да, потому что никто не платил никаких там роялти. Все копировали, все. Это да, конечно. То есть очень много интеллектуальной собственности было китайцами, конечно. Ну, тогда, скажем, украдено. Согласен, да. Да. То есть, в принципе, первичное накопление капитала ну, в основном происходило как? Да, там что-то где-то увидели, что-то где-то там нашли чертежи, увидели, что там, не знаю, там аккумуляторы пошли, начали делать свои аккумуляторы, там разобрали какие-нибудь японские. Поняли, как они сделаны. То есть там reverse engineering. В этом смысле, да. Ну вот видишь, я вот, получается, говорю, и ты сам понимаю, насколько я, наверное, проникся в свое время вот этим духом, не даже не духом, а, как сказать, уважением к китайским все-таки предпринимателям, потому что они, несмотря на свою крестьянскость, а очень многие вот бизнес-культура, да, она действительно отчасти такая простая. Это люди, ну, очень многие отцахи вчера пришли, или а вот они в 80-х, они были еще никем вообще, там, в начале 90-х, а потом начали заниматься бизнесом и там разбогатели, выросли. Вот. То есть, конечно, они там не sophisticated ни разу в основном. Но это, в принципе, подкупало меня. И знаешь, как-то такой простой крестьянский бизнес-подход, ну, мне не казался каким-то там страшно плохим, да.
Авторитетов ты встречал китайских? Или...
С китайскими авторитетами? Не, ну я встречался с бандюками. Да. Но...
А что за бандюки? Ну, откуда это... баблос?
Ну, бандюки, которые решают проблемы. Ну, в Китае есть такие, ну, вот как у нас, да, если там есть какой-то конфликт, который... ну, кто-то кого-то кинул, например, еще чего-нибудь. У них есть там Хэйшихуэй, да, который занимается решением таких вопросов. То есть, за определенный процент они могут там... Это. Я встречался с бандюками, которые были, в общем, там, ну, гарантами там, на этой встрече, там, что все будет нормально. Но, в общем, я к этому ну, не относился, я просто был в этом, ну, в этом ресторане, в этой... За этим ужином, где присутствуют те люди, которые, в общем, гарантируют там не мне, а там партнерам эту, в общем, сделку. Ну, они существуют, они реально есть, эти авторитеты всякие, да, они существуют.
Вот. А как ребята эти зарабатывали бабло в 90-х или, я не знаю, 80-х?
Да так же.
Откуда у них первые деньги?
Ну, так же. Ну,
рэкет?
Ну, рэкет, контрабанда, проституция, фальшивая монета, ну, вот эти все, похищение людей, то есть, эти все темы, они, в общем, ну, они интернациональные, как бандюки зарабатывали там в России, да, как в Китае, в общем, на нелегальных каких-то бизнесах, вот они, в общем, на этом и зарабатывают. Вот. А если брать чисто бизнес, ну, именно вот как оно зарождалось, как оно сейчас, вот чтобы, да, я отметил очень сильно, конечно, то, как китайцы выросли в плане применения совершенных технологий, и то есть, если это раньше, вот, там, ну, в 90-е годы, там весь бизнес китайцев, да, заключался в том, чтобы что-нибудь такое сварганить и отправить за рубеж, причем, ну, низкотехнологичное, и, как правило, брали там дешевой рабочей силой, то сейчас, конечно, все очень сильно поменялось, и технологии, которые применяются в Китае при производстве, ну, кучи продуктов, а их просто больше нигде нет. Вот, и многие, там, дешевое производство, например, оно ушло из Китая, ну, уходит потихоньку, ну, уже практически ушло, да, в страны, где дешевая рабочая сила, и низкий уровень технологий позволяет шить какие-нибудь там, не знаю, майки и трусы, вот, mm-hmm. А в Китае остаются в основном, да, высокотехнологичное производство, которое уже далеко не дешевое, просто китайцы могут делать какие-то вещи, которые больше никто делать не может. В плане технологий. Вот. И этому большой респект, то, что, ну, вот китайцы все это время, они все-таки росли вот, профессионально и технологично.
Ну. Я хочу добавить сюда, коль ты технологию затронул, просто нашим слушателям попробовать найти на YouTube или еще где-то фильм документальный, который называется «Крокодил из Янцзы». По-английски называется, да? «Crocodile from Yangtze River». Это фильм про то, как Джек Ма, про Маюни, да, как он там в 90-х, ну, в середине 90-х, в общем, начал создавать свой ресурс, да, и тогда вообще китайский интернет, интернет-бизнес был в самом зачаточном состоянии, и там довольно интересно посмотреть вот эти кадры, как Маюнь там захотел просто сделать каталог сайтов, там, каталог продуктов, и называлось China Yellow Pages, и он, например, ходил в Министерство связи, которому вот интернет подчинялся, ну, и там его встретил такой какой-то шифу лет 60 в закуренном кабинете, и вообще не мог понять, что от него хочет Джек Ма, потому что, да, интернет тогда, они вообще, им не интересовались китайцы, да, и тут Джек Ма хочет построить главный сайт в Китае, они вообще не поняли его.
Да.
Ну, это фильм такой про как зарождался интернет-бизнес, поэтому вот я рекомендую его посмотреть, довольно интересно.
Да. Я помню еще лет, наверное, 12-13 назад, когда появились вот эти вот первые телевизоры в такси, да, ну, на которых гоняли эту рекламу, и там была реклама Алибабы, Джек Ма там такое говорит. Я помню, что там фраза была, что вот у вас там есть там 20 клиентов, а у нас их там 100 тысяч. Вот. Он рекламировал вот этот первый свои желтые страницы, по сути. Ну, он же начинал, в общем, с этого. Вот. И да, это да, была да. Именно адресная книга вот этих всех предприятий, заводов.
Ну да.
И, вот, и можно было стать членом этой Алибабы, и у тебя появлялась информация о куче заводов, Китая, производителей, всякого, всякой фигни. Вот. В общем, да, да, вот это вот было, помню.
Да, да, да. Ну, слушайте, я думаю, если нам слушатели скажут, что им интересно услышать про, может быть, действительно 90-е в Китае, надо будет как-то набросать какой-то скрипт, о чем поговорить, я думаю, будет интересно тоже и нам, Серега, вспомнить 90-е. Саня,
я, да, да, и ты тоже, и ты думаю, тоже
в то время был, может быть, ты расскажешь совершенно другой тоже точки зрения, ну, тоже что-то, что-то будет тебе интересно вспомнить, я думаю, такая передача тоже, наверное, будет иметь спрос. Да.
Да.
Ну что, я думаю, у нас все равно мы подходим к концу, наверное, все-таки.
Да, я думаю, давайте грамоту, да.
Уже. Давайте, Саня, грамоту и музыку. Но грамота сегодня тоже опять на тебе. Вот у тебя несколько интересных слов ты подготовил, так что давай, жги.
Пири-дум-пири-дум. Да, ну я решил как бы разбавить всякие заумные чхую и заумные фразочки каким-то современным китайским языком, интернет-сленгом. Ну и это чисто те слова, которые мне, грубо говоря, попались там на неделе в чатах, в видео, в фильмах, там, я не знаю, я подумал, что неплохо было бы про них рассказать. Ну, значит, первое слово – idol. Вот это айдол, я чисто сам понял по контексту, да, айдол, женщина на одном видео сказала, вот, асинда айдол, и там какое-то имя шло. Айдол – это идол, как бы по-китайски звучит как бы ай – любить, доу – как боб, да?
Горошина.
Но это, да, горошек, да, но это созвучно просто английскому слову, звучанию айдол, и поэтому айдол – это идол, то есть это именно вот… как бы предмет фанатских, в общем, я не знаю, там, желаний, да, вот зачем фанаты фэнс, зачем они вот гонятся, за кем следят, да, фолловят, это айдол. Другое слово «лахэй», «лахэй», то есть буквально «затянуть в чёрное». Не знаю, ты, Серега, знаешь, что такое «лахэй»?
Нет,
проверка,
я,
проверка.
Нет, Сань, я тоже не знаю, кстати, я тоже не знаю «лахэй».
Да ладно,
да, ну, блин. В каком контексте, нет? Ну, понятно, что «хэй» – это всегда что-то нелегальное, что-то неправильное.
Ну, давай, пример, пример, пример. «Нидзама пао лахэйлана». Почему меня затянул в черный? Ла тао хэй мин дан. Это затянул в черный список, забанить, заблокировать, да. Ла хэй. Тянуть черное. То есть это добавить в черный список. Ла хэй. То есть такой глагол. Дальше. Паен. Это закатить глаза. Ну, буквально переводится белые глаза. Это вот, не знаю, презрение или гнев. Да, побелеть, что, Алик?
Ну да-да-да, я хотел сказать, что это такое действительно китайское выражение бел, то есть когда видны только белки глаз. Кстати, вот это очень старое выражение.
Да.
Это еще из 4 или 5 века идет, что таким образом некоторые показывали, по-моему, это был, по-моему, Жуан Ди, знаменитый поэт тоже, и такой литерат, и он, когда не хотел разговаривать с людьми, он закатывал глаза, оставляя видимо, только белки. И вот это считалось таким своеобразным пожеланием собеседнику свалить куда подальше.
Да, ну, такое еще небольшая добавка к этому слову, то, что если вы вводите китайские иероглифы там на айфоне или с помощью какого-то там вот пинина, да, ну, специального средства ввода, то в Китае сейчас все эти эмодзи, они часто именно уже прописаны вместе с раскладкой. И, например, вводя паен, да, закатить глаза, вам помимо этого слова также будет предоставлен смайлик, закатывающие глаза, вот это именно с глазами подняты вверх. Поэтому вот можете попробовать отправить в чатик, в наш чатик. Ну и последняя опять проверка. Ну давай, Алик, знаешь ли ты это? Сагоулян.
Ну, я знаю, да, я слышал, встречал это выражение. Оно действительно интересное, потому что буквально, значит, просто разбрасывать собачий корм, да. Ну, а ты нас сейчас просветишь по поводу его настоящего значения, так как все-таки твоя это твой бенефис. Да, но я знаю, но опять-таки, конечно, было очень. Если бы я так встретил его, то есть ты не догадайся, что оно значит. Потому что буквально, да, разбрасывать собачий корм.
Собачий корм, да. А означает оно, как бы в переносном смысле, выставлять романтические отношения на показ.
Да.
И как бы при чем здесь собачий корм и показ отношений романтических? А вот почему? Потому что по-китайски одиночки, вот люди, которые без пары, да, их часто называют «таншенгоу», то есть «псы-одиночки». Одинокий пес. И эти псы, когда видят в соцсетях, там, в моментах в чате, люди там фоточки свои постят, там с парочки, да, там целуются, обнимаются. И они такие говорят: вот я пес-одиночка, вы мне тут корм разбрасываете. Давайте, типа, вот этот гаулян, я все съем, да, я все съем. Они говорят: гаулян, вот дог я не чшила. То есть они так часто говорят. И поэтому вот такое выражение, как бы разбрасывать корм для этих псов, ну, чтобы им не знаю, чтобы они там поживились, порадовались, поели или, наоборот, позлились.
Ну, скорее первое, чем второе, ну да. Ну, хотя очень многие говорят, да, негативно, как я понимаю, то есть, типа, не разбрасывайтесь кофе, то есть, типа, не заставляйте меня пускать слюни, да, вот, то есть, в этом смысле.
Примерно
так, что вот тут у меня, да, показывайте собачий корм, а я до него дотянуться не могу, да.
Да, вот такая грамота, я надеюсь, понравилась и просветил вас тоже.
Ну что?
Ну и что, наконец, музыка. Музыка будет от Сяо Чуэн, группы Сяо Чуэн, кажется, или нет, певец, наверное, Сяо Чуэн, и называется Хай Цао У. Это очень сейчас популярная в Китае песня. И танец под нее танцует. И вот, ребята, вы там на Кипре, в Словении, не знаете, по что она сейчас танцует. Вот, услышите.
Надо перевести, что Хай Цао У буквально получается танец морской травы.
На водорослей, да, каких-то.
Ну что, а мы с вами прощаемся.
Ну что, да.
Всем до свидания, до следующего выпуска.
Пока-пока.
Да, все, пока.
Зайдем. Ставьте оценки в iTunes.
Ставьте
оценки.
Пока.
Everybody, I'm counting down. 你我只是这